Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Накипело. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
Итак, давайте принимать ваши телефонные звонки. Галина, Москва. Приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, я буду коротко. Значит, Черкинский узел, который сейчас вот входит в систему нашего движения, практически невозможно. 5 лет мы переписываемся с подразделением транспортного Собянина. 5 лет нам обещают, что туда пустят общественный транспорт, потому что он останавливается наверху на мосту, который практически травмоопасен. Невозможно с этого моста ни с детской коляской спуститься, ни человеку, у которого ограничены возможности по движению. Ходил несколько маршрутов было общественного транспорта. Но потом, как нам говорят, что это было сделано для того, чтобы обложить каких-то там транспортников частных, и они запустили маршрутки, которые отнюдь ходят не везде и не всегда. А транспорт государственный практически убрали, транспорт московский. И вот 449-й маршрут, который периодически перед выборами нам его возвращают, и через 2 недели после выборов его опять удаляют, потому что мы грозились тогда несколько раз, что мы не пойдем на выборы, потому что не можем, это вот Северное Измайлово, все, оно не может до Черкинского этого узла добраться. Практически, я говорю, ну, вы даже если сами посмотрите, вы увидите, что это очень сложный путь.
Да я, по-моему, был там, Галин, скажите, а до этого, ну, до последнего момента там был общественный транспорт под мостом?
Под мостом не было. Под мостом, вернее, он был как раз, знаете, он был вот, ну, где-то 5 лет назад. Как только его сняли...
Ну, вот частные маршрутки имеется в виду это, да?
Нет, был общественный транспорт, обычный нормальный автобус. А вот частные маршрутки, которые пришли навстречу вместо этих автобусов, они практически, у них маршрут не совпадает. Единственный был 449-й, последний.
Да-да-да, это я понял. А скажите, а департамент транспорта что говорит?
Вот 5 лет они пишут ответ о том, что да, мы занимаемся, да, но нет возможности, якобы какой-то круг у них там отсутствует, когда элементарно все разворачиваются, когда нужно. Угу. И организовать это совсем нет никакой сложности.
Услышал вас, записал.
Ну, в общем, люди неправильно себя ведут.
Спасибо, да, Черкизовский узел, 449-й маршрут когда-то ходил. Спасибо, спасибо большое. Программа накипела. Добрый вечер. Газ на заправках растет каждый день, когда это закончится. Василий из Кинешмы. Ну, Василий, мы про бензин чаще говорим, чем про газ, поэтому насколько вырос-то, напишите. И там за какое-то время. 8-9-6-7-200-97-02. Виктор из Хакасии. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю.
У меня накипел вот какой вопрос. Какой смысл вот во всех всей этой клоунаде в виде выборов, если у нас все равно решает все президент? Я вот этого не пойму. Зачем вот эти вот все партии, эти Зюгановы там и прочие, если президент сказал повышение пенсионного фонда, пенсионного возраста, возраст повысили, это же не депутаты решили, это решил президент.
Ну, подождите. Во-первых, депутаты проголосовали. Вот. Во-вторых, если... И вы помните, год назад голосовали за поправки в Конституцию? Помните, да?
Виктор. Депутаты могли проголосовать. То есть люди проголосовали за повышение своего возраста, получается?
Да, и, кстати говоря, часть депутатов, которые голосовали за это и выступали в качестве людей, которые предлагали повышение пенсионного возраста, они, некоторые из них уже скончались. Виктор, я вот о чем хочу сказать. Вы понимаете, вот вы когда говорите, от Думы ничего не зависит. А нет. Вот если вы почитаете те поправки в Конституцию, за которые опять же, голосовали, там достаточно четко прописано в том числе и расширение полномочий депутата. Все-таки часть законов принимают депутаты. Да, И не зря ее называют нижней палатой парламента. Есть еще верхняя палата парламента, это Совет Федерации. И то, что приняли депутаты Госдумы, должны сенаторы одобрить. Но сказать, что у них совершенно рычагов нет, ну, это неправильно. Нет, рычаги у них есть. И более того, с этими поправками в Конституцию там дополнительные рычажки появились. Поэтому, ну, вот так сказать, а что я буду ходить голосовать, все равно все решает президент. Но президенту на подпись уже готовые законопроекты кладутся. И он на них либо ставит вето, то есть не принимает, либо одобряет, и это все вводится уже за подписью президента. Работает это так. Но все это обсуждается, там баталии между фракциями идут. Если, ну вот сейчас, я не знаю, хорошо это или плохо, а раньше, помните же, показывали там дневник заседаний Госдумы, а иногда и сами заседания показывали. Там иногда накал страстей кипит такой, что мало не покажется. Хочу пожаловаться на полицию Тверского района Москвы. У нас все лето по ночам хулиганы во дворе на детской площадке беснуются, орут, пьют, матерятся, но сколько бы мы полицию не вызывали, ни разу не приехали. Ну, очень странно, потому что, ну, вообще они должны реагировать. То есть, а опять же, интересно, вот вы вызываете полицию, говорите, у нас шумно на улице. Полиция не приезжает почему-то, хотя вызов принят. Я, опять же, можно, конечно, эту историю раскрутить следующим образом. Ну, раз вы пишете нам с телефона, значит, наверняка какая-никакая камера у вас есть. Вот, вы можете все эту ночную хулиганскую вакханалию заснять, прийти в отделение и написать заявление. И у вас заявление обязаны будут принять. Вот. Ну и посмотреть, как они дальше будут, какими отписками заниматься. Но вот сколько бы мы полицию не вызывали, ни разу не приехали, я не знаю. Я в своей жизни, наверное, пару раз из-за таких ночных посиделок вызывал полицию, потому что ребенок был маленький. Но, как вы понимаете, это было там 20 лет назад. Приезжали всегда. Вопрос, через какое время приезжали. Был бы наряд поблизости, они приезжают быстро. Наряд издалека едет, они могут и через полчаса прийти. Приходят, а там уже все пьяные разошлись, понимаете? Приходят на пустую площадку, а там нет никого. Постояли, потоптались, уехали обратно. Но приезжали всегда. Чтобы не приезжали, вот такого не было. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Доброй ночи. Вот сижу перед компьютером, слушаю вас. В деревне на обычном радиоприемнике нет вашего канала, и не только вашего. У нас в Башкортостане стоит страшная жара под 40 градусов, а дождей нет с самого начала месяца. Облилась холодной водой, заболела, болит горло, голова. Может, у меня ковид? Вакцинироваться все равно не буду. Ну и кому вы что докажете? Ну, во-первых, когда вы больны, вам вакцинироваться-то и не положено. Продолжим через несколько минут.
«Накипело» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Послушай, дядя, Радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. «Накипело» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
Так вот, я вернусь к сообщению от Флюры, татарки из Башкортостана, как она написала, что страшная жара в Башкортостане, облилась холодной водой, заболела, болит горло, голова, а может быть, у меня ковид, вакцинироваться все равно не буду, умру на зло мировому правительству. Флюра, я не знаю, может быть, ну, такими вещами не шутят, да? Во-вторых, если вы умрете, мировое правительство этого не заметит, не оценит вашей жертвы. Вот, поэтому давайте-ка лечиться. Я, опять же, не призываю вас вакцинироваться, учитывая, что у вас болит горло и голова. Ну, раз горло, то вы вполне могли просто подстыть, и это может быть банальная ангина. Я надеюсь, что вы чувствуете все запахи и прочее, прочее, прочее. А вообще берегите себя. А вот это вот «назло маме отморожу уши», «назло умру», «назло мировому правительству», ну, очень странная цель в жизни. Ну, правда. есть намного-намного более приятные цели. И живите отдельно от мирового правительства. Оно само по себе, вы сами по себе. Добрый день. Весной 2020 года мы с мужем собрались праздновать золотую свадьбу, съездить с дочерьми в Прагу. Весной началась пандемия, перенесли поездку на август. Все закрылось, Чехия закрылась. Путевки у нас от агентства ТУИ. Нам до сих пор уже второй год пошел, не вернули деньги. Говорят, берите ваучеры. А у нас уже и билеты, и визы. Все закончилось, никакой реакции. Все наши обращения без ответа. Накипело. Я вам вот что посоветую. Это вот просто совет, рекомендация. Есть такая, есть горячая линия ассоциации «Турпомощь». Вот прямо напишите, горячая линия ассоциации «Турпомощь». Это на сайте Госдумы, кстати говоря, размещены телефоны. Можете рассказать им, может быть, они порекомендуют, что и как сделать. И, значит, авиакомпании, отели, туристические агентства, они, конечно, могут отказать в возврате денег. Вы можете обратиться в суд, но для того, чтобы сгоряча не наломать дров, вот, не тратить свое время, есть такая, еще раз, горячая линия ассоциации «Турпомощь». У них есть телефон, и попробуйте обратиться туда. Вполне возможно, помогут. 8-9-6-7-200 ровно 9702. Это ваше сообщение. И у нас телефонные звонки. Давайте принимем. Татьяна, Москва, здравствуйте.
Доброй ночи, Михаил Михайлович.
Доброй ночи.
Хотел так, накипевший вопрос, конечно, не только у меня, наверное, у большинства пенсионеров. Хотел сказать, все время слушаю выступление Путина, когда проходит конференция с нами, и открытая конференция. И вот сейчас слышу слова Владимира Владимировича. Мы в таком долгу перед пенсионерами. И вот мы знаем, что они получают нищенскую пенсию. И вот по поводу последнего, вот, то, что вот нам дали вот эти 10 тысяч, угу. Я считаю, народ был, знаете, пошел бы толпой вообще, если бы это 10 тысяч, это была не единовременная пенсия. Потому что пенсию получаем. Конечно, мы не такие уж большие. А дал бы это, прибавил бы эти 10 тысяч пенсионеров пенсии, потому что что там, 23 тысячи, 25 тысяч, это не пенсия прожить для того, чтобы прожить в Москве. Вы знаете, народ бы низко поклонился бы, и не надо было бы выбирать, пошел бы за это Единой России, как говорится, и куда только не позвали бы, потому что поняли бы, что, понимаете, эти слова не были подкреплены никакими словами. Эти 10 тысяч, это сейчас в магазин пойти, вы сами понимаете.
Да я понимаю, да, Татьяна, извините, не очень хорошее качество приема сигнала у нас, я понимаю, о чем вы говорите, но я вот сегодня с женщиной ехал, они тоже обсуждают очень активно в общественном транспорте. Я сегодня долго в метро находился, и обсуждают они вот эти вот выплаты, единовременная выплата 10 тысяч пенсионеров, и кто-то говорит, да что это 10 тысяч, раз-два в магазин сходил, что это, не нужны нам эти деньги. И тут стоят две женщины, разговаривают, и тут третья вмешивается. Значит, она как услышала эту фразу, как это не нужны, как это вам не нужны, а мне нужны. Вам не надо, вы мне свои можете отдать. И у них такой спор. И смысл-то этого спора очень простой. Ну, хоть что-то. Это лучше, чем ничего. Опять же, это не как бы вам сказать сейчас? Почему-то вот у человека есть такое, я чуть было сейчас не ляпнул у русского человека, но, наверное, это у всех есть такое. Вот мне что-то сделали, да? Значит, я обязан. Нет, вы не обязаны. Вам дали эти 10 тысяч, а за кого вы проголосуете, это уже решать только вам. За, неважно, за какую партию, фракцию, это не покупка ваших голосов. То есть это не значит, что вы получите 10 тысяч только при условии того, что вы придете на избирательный участок и отдадите свой голос за определенную партию. Нет, вовсе нет. Получайте эти деньги, распорядитесь ими, а я надеюсь, что вы сможете это сделать. А уже за кого голосовать, как голосовать и голосовать ли вообще, решать вам, вы взрослые люди. 8 800 200 ровно 9702. Ольга, здравствуйте, тоже из Москвы.
Здравствуйте. Вот я хотела сказать по поводу приезда полиции. Вот у нас под домом два пруда, да?
Так.
И там, естественно, ночами народ резвится. Но когда невыносимо, звоню. Хоть бы раз приехали с первого звонка. Сразу предупреждаю, что я буду повторно звонить. Нет, звоню через 40 минут, только после второго звонка они приезжают.
А они принимают первый звонок? Они просто, мне интересно, что они говорят? Что наряд выехал, там, спасибо за обращение, что, ну...
Да, спасибо за обращение, там, принят он там, или что-то такое, вот, 02 я звоню.
Uh-huh.
И потом никто не приезжает, ну, резвится на лодке, и вот когда второй раз звоню, там вот минут через 10 уже все это прекращается. Вот, а второе, то, что накипело, вот очень переживаю, что у дочери одноклассника приехали с болями в животе, ну, казалось бы, стандартная ситуация, ну, аппендицит, ну, с пятницы продержали человека дома, 23 года.
А почему, опять же, с пятницы продержали, кто? Приехала скорая и не взяла?
Ну, как сделали, нож поехали.
Интересно, девки пляшут. Знаете, опять же, Ольга, спасибо большое. Я, если и... Ну, я буду рассказывать случаи из своей жизни. Так как я работал в городских больницах, правда, опять же, это было давно, но остались друзья. Никто не отменял такого понятия, как самотек. Я объясню, что это такое. Это когда больной в городскую больницу приходит своими ножками. То есть не по скорой. Все, он приходит с острой болью. Его обязаны принять в приемном отделении больницы. Ножпа, это, конечно, все хорошо, но здесь, конечно, вопрос, слушайте, есть же все симптомы острого аппендицита. Есть, я сейчас не вспомню, как это называется, реакция, это надо с врачами скорой помощи говорить, давненько я этим не занимался, но при пальпации и воспаленный аппендицит можно ущупать, и почему поставили ножпу? Почему они с колитом это, что ли, перепутали? Совершенно непонятно. Вот. Но то, что продержали, конечно, хорошо, что как-то до перитонита не дошло дело. 8 800 200 ровно 9702. Михаил, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как так получается, что редакция «Комсомольской правды» есть у нас в Сыктывкаре, а радио КП нет? Приходится в интернете слушать, тратя трафик. Ну, потому что радиочастоты, выигрывание радиочастот, получение радиочастоты, это совершенно отдельно. Никак не зависит от того, что вот есть редакция газеты, почему частоты нет. Нет, это отдельная история, и частоты принимают участие, в том числе наши радиостанции, во всевозможных конкурсах, стараемся в разные города попасть. Вот. Так что, да еще и при наличии свободных частот это все происходит. Следующий телефонный звонок. Владимир, Севастополь, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Севастополь.
Да, пожалуйста.
Я всегда выхожу к вам в эфир. Вот. Ну, а сейчас я что хочу сказать. Вот бомжей хоронят. Просто как животных, вы понимаете. А у всех этих бомжей, без определенного места жительства людей, есть даже профессора, есть люди с институтами, которые остались без квартир. Их умерших заворачивают бумагу и хоронят, даже не сообщая никому. У нас есть средства массовой информации, у нас есть телевидение, радио. Вот я знал одного товарища, он летчик сам военный, капитан Вадик Вадимов. От друзей узнал, что он на Кожаново, у нас в подвале жил. И от друзей я узнал, что он умер, и его увезли, и никто, даже родственники не знают. Вот такое вот дело.
Подождите, Владимир, откуда информация о том, что их хоронят именно так, как вы говорите? Скажите, откуда эта информация?
Наша информация от друзей, от товарищей, от своих, от людей.
Угу. Владимир, я не знаю, как в Севастополе. Я, как говорят в Одессе, я за Севастополь сейчас не скажу. Но, честно говоря, по-моему, вот насколько мне известна служба ритуальных услуг, вот, бомжей уже давно не хоронят. Непрактично это все. Копание могил и прочее. Существует такая штука, как кремация. И потом эта урна, которая занимает не очень много места, человека, у которого нет родственников, или человек, урна, которая ждет, когда появятся родственники, заберут, и она дожидается. Поэтому про захоронение, про выкапывание, про отсутствие гробов я ничего не знаю. Про кремацию знаю, но им вполне возможно в Севастополе другая ситуация.
Проект, котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. «Накипело» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
Ну вот про экономику пишут. Когда законодательно запретят монопольным торговым сетям безграничные торговые наценки? Когда закупочная цена умножается в 2, в 3, в 5 раз? Зачем нужны увеличения размеров разовых выплат и так далее? Ограничьте ежедневные наценки, и всем хватит текущих пенсий, пособий и выплат. Ну, опять же, давайте по порядку. У нас нет монополистов. Ну, то есть у нас действительно развиваются торговые сети, но сказать, вот я не знаю, опять же, как в Удмуртии, вполне возможно, у вас там есть какая-то торговая сеть-монополист, но монополист – это когда она только держит рынок, и больше никто другой не торгует. Но я думаю, что, не знаю, из какого города Удмуртской республики вы пишете, я не думаю, что у вас там в городе одна все-таки продуктовая сеть. Это, во-первых, все-таки монополист – это вот только у меня и все. Летайте самолетами Аэрофлота, других авиакомпаний для вас нет. Храните деньги в сберегательной кассе, других банков нет, только сберегательные кассы. Ну и так далее. Вот это монополия. Второе. А как вы при рыночной экономике предлагаете взять и ограничить ежедневные наценки? Ну, закупочную цену. Итак, ну, закон рынка в том числе купил подешевле, продал подороже. Это нормально. Это рынок так работает. Каким образом вы собираетесь это все регламентировать? Я не скажу, что это неправильно. Я-то двумя руками и ногами за. Вы просто расскажите, на каком основании, какой буквой закона придерживаться? Почему вы, закупив гречку по 36 рублей, ну, неважно, например, по 36, продаете ее по 68? Ну, потому что человек вам скажет, ну, потому что берут. Потому что берут за 68. А дальше он вам начнет математику. Это вы думаете, что я за 36 купил? А перевозка? А упаковка? А то, да сё, а тыр, да дыр и так далее. Таким образом он скажет, у меня навар-то всего 15 рублей с одной пачки гречки. И очень долго можно говорить, да что же вы такое, как вы наценки делаете? Ну, при рыночной экономике, ну, вряд ли есть возможность взять и сказать цены стой раз-два. Ну, сказали сахару подсолнечному маслу. Сахар уже снова, в общем, отпущен в цене. Подсолнечное масло до октября мораторий действует. Дальше, куда оно взлетит, непонятно. Чем аргумент? Вроде как должна Федеральная антимонопольная служба следить, но... Вы колхозник, например, ну, колхозник, я вспомнил советские времена, вы фермер, у вас потрясающий урожай яблок. Вы эти яблони, значит, собирали с них яблоки, вы потом и кровью поливали эту землю. И вы выставляете эти яблоки по 200 рублей за кило, по 300 рублей за кило. К вам подходит, говорит, да ты что, яблоки так не стоят. Вы говорите, да, ну они без нитратов, они же, это экологические яблоки. Некоторые пожмут плечами, другие, наоборот, поведутся на слово экологичное и купят у вас килограмм яблок. Ну, кто вам запретит по 300 рублей продавать? Другой вопрос, что если никто покупать не будет, они либо сгниют, либо вы сами начнете снижать цену. Вот, ну, работает, видимо, так это. Вам экономисты типа Делягина, типа Кричевского с цифрами, с графиками, с выкладками более детально об этом расскажут. Я сейчас на каком-то банальном таком уровне понимания, как это все работает, говорю. 8 800 200 ровно 9702. Сергей с нами на прямой связи. Быкова, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, слушаю вас.
У меня вот такой вопрос. У меня изымается частный дом в интересах правительства Москвы, метрополитена конкретно.
Так.
Вот. И взамен предлагают денежную компенсацию. Жилье у меня является единственным местом жительства. Угу. Вот.
И... Насколько мне, если я помню законы, вы можете на денежную компенсацию не соглашаться и требовать равноценного жилья по метражу, да еще и в том районе, где жилье хотят у вас забрать. То есть вы вправе отказаться.
Да я отказался, но вот в ответ ничего, никакой информации нет. То есть никаких переговоров, ничего не предлагается. Предлагается только денежная компенсация. Вот.
Ну, она значит, не очень...
раз меньше, чем кадастровая стоимость.
Ну, значит, не очень сильно им было нужно. Тогда продолжайте жить там, где живете. Пусть у вас этот домик в собственности будут. Я не очень люблю цитировать Михаила Булгакова, потому что все-таки эти слова, в общем, бес говорит, но вот в этом вот случае никогда ничего не просите, сами придут, сами предложат. Вот, поэтому, ну, предложили денежную компенсацию, вы от нее отказались. На мой взгляд, правильно сделали. Да. Тем более, что она меньше. Так что, Сергей, ну, давайте посмотрим, что будет дальше. Вы держите в курсе, просто интересно, через какое время проснуться в очередной раз. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Константин из Перми, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я патриот своей страны и хотел бы сказать следующее. Мне не нравится, как хают нашу страну на Западе. И как некоторые средства массовой информации в России поддерживают это. Это раз. А, во-вторых, не нравится, как унижают наших спортсменов на Олимпиаде, что в Бразилии, что в Токио. И я считаю, что надо поставить себя так, чтобы ни одна шавка на Западе не могла рот открыть против нас, как было в Советском Союзе, когда ни одна страна не могла что-то против сказать против моей страны. И я вот горжусь тем, что я живу в России. Вот. А те, кто не хотят жить, из пены у рта доказывают, что это плохо. Их надо лишать гражданства, я так считаю. Вот и все. Пусть живут где хотят. Вот мое мнение такое.
Спасибо большое. Константин, помечу все-таки. И во времена Советского Союза говорили про нашу страну, ну тогда это Союз Советских Социалистических Республик, не очень хорошая вещь. 1981 или 82-й, еще Брежнев был жив, Рейган называл Россию империей зла. Черчилль в Фултонской речи, а это аж 1946 год. Вот. Ну и так далее. И Маргарет Тэтчер проходилась по нашей стране, значит, после визита в Москву приехала, выступала перед Палатой лордов, много чего там наговорила, можно прочитать переводы. Поэтому сказать, что сейчас как-то очень сильно нападают, а до этого не нападали, и до этого нападали. Так что, ну, а то, что вы патриот, это здорово. 8 800 200 ровно 9702. Марина, Санкт-Петербург. Здравствуйте, Марина.
Да, я руковожу большой организацией. Она называется Ассоциация ЖСК, ЖК и ТЖ. Существуем мы с 95-го года. Так. Вот сейчас просто уже трагическая ситуация. Наверное, вы слышали, что 614 миллиардов долг в ЖКХ.
Слышал, да.
Потому что люди набрали кредитов, они ничего не платят. Люди превращаются в банкротов, после этого они тоже ничего не платят. Uh-huh. И какое-то решение должно быть. А прокуратура просто наезжает. Требует того, требует сего, подает в суды. Но ведь конечный результат, мы не можем напечатать деньги. И прибыли в этих организациях тоже нет. И вот кто-то должен, наконец, обратить на это внимание. Да, в Санкт-Петербурге мы добиваемся, жилищный комитет проводит заседания по нашему поводу, а дело не с места.
А, и это не да, только. Да, есть ли предложение, что... Итак, есть должники.
Ну вот есть предложение, да, да, есть предложение, есть должники. Угу. Даже если бы выиграли суд, то судебные приставы ничего не делают. Это всем известно. Уже делали частных судебных приставов, чего только не делали. Теперь председатели сами... как борзые собаки, бегают по банкам и разыскивают, где у людей есть деньги. Угу. И это очень сложно. А потом представьте себе судиться. Далеко не каждый председатель пойдет судиться. Он такой же гражданин.
Марина, но есть ли предложения какие-нибудь? Как же получить долги?
Предложение есть. Заняться просвещением населения. Объяснением ему, что без денег... жаловаться бессмысленно. Если вы не платите, жаловаться бессмысленно. Без денег ничего не сделать. Вот это первое.
Так.
Люди этого не понимают. И вот на самом деле у нас сделаны порталы в Москве, в Санкт-Петербурге. Жалобы тысячами. А при этом люди не понимают, что раз они не платят, то сделать ничего нельзя. Второе. Вот вышел Санпин, санитарные требования.
Так.
Сперва они написали, дезинфицируйте каждый день все. Угу. Но ведь надо купить эти растворы. Они же не с неба падают, а у нас не было. Мы же на собрании принимаем, что мы будем делать. Вот, короче говоря, теперь заставляют собирать ртуть, содержащие лампы в домах. Мы бьемся, доказывая, что ни одно цивилизованное государство не собирает яды в домах. Угу. И опять мы боремся с прокуратурой.
Вот, Марин, да, но
этот вопрос...
Я понимаю, да, простите, просто две минуты истекло, да и минута времени осталось. Но, опять же, здесь сложно что-либо комментировать, потому что примеры, почему люди не платят за жилищно-коммунальные услуги, можно привести этих примеров огромное количество. Нет денег, да, это первый пример. Пьют, как черти, нигде не работают, не платят ни за свет, ни за тепло, долги многотысячные, чем отдавать непонятно. Есть такое? Есть. А принципиально, ну, то есть, бывает такое, человек пользуется водой и светом, но платить вот принципиально он не хочет. Есть такое? Есть. Замотался, переплачу потом. И такое тоже есть. Как с этим разбираться? Но еще раз, никаких коллекторов по взысканию долгов ЖКХ не будет. Это пока абсолютно точно. Завтра встретимся в 11 вечера.
Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.